Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», как всегда теперь по вторникам, передача «Любовь и верность». Это передача о семье, о том, что на языке достаточно казенно называется семейными ценностями, а на самом деле о главнейшем в жизни. И вот сегодня, после многих общественных событий, которые были на прошлой неделе, до того, я имею в виду рождественские чтения, на которых многие из вас, наверное, были, на секциях, на открытии, слушали речь Святейшего Патриарха. Святейший Патриарх выступал потом в Совете Федерации и говорил там, собственно, ну, скажем, высоко, для нас высоко, на тему нашей передачи, то есть о многодетной семье, вот, о том, что опять-таки называется семейными ценностями. Вот видите, как важна эта передача и участие ваше в ней. Вот, поэтому мы решили начать нашу передачу. Сначала были еще другие события думского характера, уровня законотворческого, вот об этом мы сейчас и скажем. И поэтому мы хотели бы начать сегодня передачу с части общественной, вот. Но потом все-таки мы рассчитаны на личные вопросы, которые вы задаете, кто письменно, кто по телефону в прямом эфире. Потом перейдем вот уже к части сугубой. Она будет посвящена воспитанию мальчиков и девочек в традиционном духе, с тем, чтобы потом, когда они вырастут, они могли, ну что, образовать семью. Потому что сейчас с этим у многих есть трудности. Вот как это ни странно звучит на самом деле. А вот об этих трудностях мы говорили с известным вам человеком несколько передач тому назад, с писателем и психологом, с общественным деятелем, что немаловажно для сегодняшней передачи, с Людмилой Аркадьевной Рябиченко, которую вот мы и пригласили сегодня опять в студию, чтобы отчасти продолжить вот ту прежнюю передачу о совместимости и несовместимости людей для создания семьи и поговорить вот и о минувших общественных инициативах. Добрый вечер, Людмила Аркадьевна.
Добрый вечер, Никита Владимирович, уважаемые радиослушатели.
Я вот что хотел вам сказать-то. Тут вот еще до рождественских чтений, да, собственно, на этой же неделе в начале был такой вброс, есть у нас сенатор такой Антон Беляков, да-да, называется. Угу. И, кстати, вот на прошлой передаче сюда в студию был звонок возмущенный от наших православных слушателей, тоже были встревожены, который внес, слава богу, по-моему, это не рассмотрено, не принято, такую инициативку вот, в Государственную Думу, соответствующий комитет, для того, чтобы узаконить, ну, говоря нашим языком православным, блудное сожительство.
Да-да.
То есть, проще говоря, там, по-моему, срок пятилетний, после пятилетнего...
От двух до пяти, там. Да, если дети, то можно
два, уже два. Да. Потом пять, и за ним следует как бы регистрация каких-то отношений автоматическая. Ну, прежде всего, у нас народ-то ведь по-прежнему по-марксистски волнует имущественные отношения. Это они называют браком. Вот. Ну, вот любопытная вещь, которая меня насторожила, тогда еще подумал. Ну, понятно, что глупость какая-то для православного человека, если не больше. Но не открывает ли эта инициатива законодательная, пока она какая-то вот, как всегда бывает, в воздухе витает инициатива. То ли этот человек предложил, то ли группа товарищей за ним стоящих, вот каких-то неясных, в темноте остающихся. Вот. Не открывает ли она дорогу к другому? Вот 5 лет поживут какие-нибудь однополые люди. Бац! И признаются, ну, брака-то у нас нет такого. Нету. Но вот зато признаются какие-то имущественные права, какой-то полубрак возникает, а там, глядишь, дорожка-то и для однополых союзов, которые никак не могут они вот, ну, проложить в ЗАГС. Вот как-то так и откроется. Только об этом подумал, пришел на передачу с одной, значит, дамой, которая представляла феминистское сообщество по этому поводу, и она тут же и озвучила, собственно, вот тот результат, о котором я и подумал. То есть, как только начнут жить какие-то пары, так тут же какие-то, потому что они никак не зарегистрированы, не венчаны, так тут же появятся и однополые сожители. Правильно, так сказать?
Ну, абсолютно верно, да. Я так думаю, я согласна с вами, потому что на Западе однополые союзы, так называемые однополый брак, угу. Ну, мы все это берем в кавычки, все эти законы были приняты на такой подушке законодательной, предварительной подготовки общества к этому состоянию через законы о гражданском партнерстве.
Так вот эта как бы инициатива-то, она и называется на гражданской партнерстве?
Нет, здесь она не так называется, но это, по сути, то же самое. Потому что тот законопроект, который внес сенатор Беляков, он не говорит о том, что через 5 лет это будет считаться, что это узаконена семья. Нет. Угу. Это просто наступает ответственность, как если бы это была семья, вы когда делите имущество, то это уже с позиции семьи. И если там что-то касается детей, тоже с позиции семьи, да, если там через 2 года уже вы должны отвечать за этого ребенка. Вот. Но сама по себе семья-то не создается, как это было сожительством, так и осталось, только просто появляется ответственность. Но странно, у кого она появляется? Института нет, да, ответственность есть.
Да.
Вот. Поэтому я с вами абсолютно согласна, и это сразу на поверхности лежит, что это просто подготовка общества к тому, чтобы принять сейчас пока непопулярные, да, нормы, псевдонормы, и как раз нас подготовить к этому. Тем более, что вот как раз пример того, как потом найти лазейку и вот, как вы сказали, потом объявиться, а мы жили-жили, а что ж мы теперь не семья? Вот нам показали уже этот пример, который вот с однополой, так называемой, семьей, которая зарегистрировала свои отношения в Копенгагене, а потом нашла лазейку в законах.
Ну да-да-да,
и, значит, поставили штамп себе, значит, в МФЦ в Москве и объявили на СМИ, что они уже теперь первая российская однополая семья. Самое главное, вы понимаете, что это не случайно. Они там прям узнали, они там поехали, такие умные. Они узнали о внутренней инструкции МВД.
Так,
которая в широком доступе не находится.
Угу, вот расскажите.
И нашли они ту лазейку, там, где сказано, причем там настолько, там происходит несостыковка существующих законов, настолько такой пробел получился, ну, не продумали законодатели, да, допустим, есть закон, есть семейный кодекс, есть у нас конституция, но и есть внутренняя инструкция МВД, которая предполагает, расписывает, как потом, если люди за границей заключили брак, ну, допустим, нормальная семья, угу. Мужчина и женщина, ну, дипломаты, к примеру, да, они расписались в Америке. Они там жили, работали, вот они там встретили друг друга, они не могли приехать в Россию, чтобы расписаться. Когда они приезжают сюда, они тогда приносят эти документы, и на основании вот той самой внутренней инструкции МВД им переносят эти записи сюда, ставят штамп в паспорт. Да, на основании этого документа вы становитесь семьей. Но не то, что касается этих однополых сожительств, извращенческих. Это совершенно не относится к этому. Но нигде не сказано, что кроме извращенческих союзов. Просто этой фразы нет. И раз это не запрещено,
то зарегистрировано там.
И зарегистрировано там. Угу. И вот это вот, вот этот правовой пробел, который усмотрели дотошные юристы, которые стоят за этой парочкой, которые, в общем-то, всю эту операцию провернули, чтобы у нас практически обрушить нашу ценностную систему. Потому что несмотря на то, что им аннулировали паспорта, несмотря на то, что они потом уехали, эта парочка там скрылись куда-то из-за поступающих угроз, они кричали, мы не отдадим наши паспорта, потом, значит, писали там в интернете, в социальных сетях, что у нас осада, полиция нас там держит нам осаду, не пускает нас из дома, хотя с другой стороны писали, мы забаррикадировались, чтобы у нас паспорта не забрали. Но им все равно же аннулировали в документы, в базе МВД написаны номера такие-то, это недействительные документы.
Да.
Вот. И несмотря на это, все СМИ писали, в России зарегистрирована первая однополая семья. В детали уже никто не вникает. Вот этот, ну, было создано основание для того, чтобы сделать этот взлом нравственных ценностей. И, к сожалению, мы здесь опоздали. Опоздали мы тогда, когда, я имею в виду, мы это государство опоздали тогда, когда ульяновские курсанты показали, вернее, был брошен ролик, снятый еще осенью, где ульяновские курсанты в трусах, там, в стрингах танцевали, вертя, извините, обнаженными пятыми точками, да, в фуражках, галстуках и портупеях на голое тело, и это просто считываемое внешне, как бы вы нам не объясняли, что это шутки там, это молодость, будет, это считываемое, ну, скажем, гей-парад в социальных сетях.
Да.
Который осуществили российские курсанты. Это элита общества. Это те, которые за штурвалом самолета, когда мы летим там куда-то в командировку или в отпуск. И это те, которые отвечают за жизнь 200-300 человек. Те, которые там на этом ролике, извините, терлись этими пятыми точками друг об друга, там облизывали бананы, да, и всякие непристойные телодвижения делали, и нам объясняют, что это там они на отдыхе, они могут дурачиться. Мне очень понравилось в этом отношении, как комментировал эту ситуацию видный политолог Михеев, Сергей Михеев, в одном из эфиров. Он сказал, что если бы мы в свое время были тоже там студентами и курсантами, да, только себе позволили такой даже намек, в лучшем случае мы получили бы физиономию, да, друга, да, а позор обеспечен и, собственно говоря, выпали бы из общества. Тогда что-то произошло, и вот получается, мы можем даже отсчитать, у нас сейчас целая экспансия на эту тему произошла, когда государство вот это увидело, оно должно было сразу закрыть вообще обсуждение этой темы, оно должно было сразу вычистить это, выжать каленым железом, да, отчислить курсантов. Да. Не смотреть на то, что начались флешмобы. В Израиле девушки выступили с флешмобом в поддержку курсантов. В одежде, во всем. Угу. Покрутили также пятыми точками. Ни одна из девушек-курсанток больше там, это вот на днях было, угу, не находится. Их всех тут же отчислили. Они не совершали таких телодвижений. Но они выступили в поддержку ульяновских курсантов. Потому что это вопрос безопасности нации. Это вопрос сохранности ценностей, которые являются основой выживаемости на данном этапе для нации.
Да, но это очень интересная история про ульяновских курсантов. Я просто нашим радиослушателям хочу напомнить очень коротко, потому что даже не собирались мы так подробно про этот случай с МФЦ. Это когда два наших гражданина в Копенгагене зарегистрировали гомосексуальный брак, и пришли МФЦ, такой центр в Москве, кто не в Москве живет, сам по себе хороший. То есть ты приходишь, даешь паспорт, там делают разные...
Паспортный стол, да, прежний, да.
Не совсем паспортный стол, ну, я там охотничий билет получал. Знаете, да, без всяких проволочек, там можно паспорт заграничный
получить. Это называется электронное правительство, режим одного окна и все это.
Да, но не совсем даже это пока электронное правительство, там все-таки требуют себе фотографию, пишешь...
Пока еще есть люди, да.
Да, пишешь заявление. Почему? Просто через неделю все готово. Вот они воспользовались этой системой, а самое главное, потом этот нонсенс, и тут же написали, что да, ошиблась паспортистка и уволили уже, был озвучен. Таким образом, вбрасывается в общество. Как бы, есть такая технология, я не помню, как называется по-английски, Людмила Аркадьевна у нас ведает, ведь еще вы знаете, движением «Семья, любовь и отечество», и она занимается именно этими вопросами, может быть, она знает. Ну, такое, так сказать, нереальное какое-то событие, которое само по себе кажется, ну, недействительным.
Это Овертона, технология по изменению массового сознания, поэтапная, да.
Да, вроде бы это недействительно. Uh-huh. Вот так, как сейчас говорят молодые люди, фейк. А потом к нему привыкают.
Потом обсуждаемые.
Да, потом уже обсуждаемые. А потом, оп, и действительно.
И норма.
И норма. Вот так это и странное предложение сенатора. Вот давайте введем. Так нам же лучше будет. Ну, давайте, ладно, не будем рассматривать на комитете пока. Пока нет. Но вся пресса уже рассказала. А некоторые люди, средние, восприняли это как действительно законодательную инициативу. Ну, вот я почему напомнил, что Людмила Аркадьевна у нас, так сказать, в своем общественном движении занята как раз этими вопросами, ну, профессионально, все время. Ведь у нас же висит же гендерный закон-то на самом деле.
Да, с 2003 года.
Да, давно уже.
Принятый в первом чтении.
Да, вот я хотел сказать. Ведь достаточно второго. Да. Гендерный закон, братья и сестры, это, собственно, есть узаконение однополых браков. Вот, говоря человеческим языком. Да, Сегодня на дворе 18-е, то есть 15 лет, в недрах Государственной Думы, уж разные составы были, в первом чтении, а решительно это второе, третье, это, как мы знаем
третье с вами, техническое,
техническое, да, это все. То есть стоит сейчас собраться в Думе под каким-то предлогом и веянием вот всех этих, понимаете, случаев МФЦ, не знаю, там еще каких-то законов иных, рядом находящихся, бац, это совершится. Может
тем
быть
более,
такое быть?
Конечно,
или пока не может быть?
Нет, еще как может, потому что у нас уже принята национальная стратегия действий в интересах женщин.
Угу.
Мы с вами тоже говорили,
говорили в одной
об этом.
Передач, да.
Да, 8 марта. 7 марта премьер подписал.
Угу.
Вот. И там говорится, в первой редакции вообще говорилось о гендерном равенстве, потом это немножко изменилось в формулировках, но там говорится о принятии гендерного законодательства, которое вносится в план. То есть мы должны принять гендерное законодательство. А что у нас гендерное законодательство? Вот у нас закон о равенстве прав мужчин и женщин, он так красиво называется, а внутри него написано «социальный пол» — это... отношение к полу мужчины или женщины, да, то есть это биологический пол отменяется, больше мальчик или девочка, которые родились в роддоме, маме говорят, поздравляю вас, мальчик, уже можно совершенно об этом не думать. По мнению экспертов за границей уже появились документы о том, что ребенок с нуля, с рождения должен определять свою идентичность. Ну вот как-то, не знаю, как это технически может выглядеть, но речь идет о том, что люди лишают права быть теми, кто они есть, и им навязывают какие-то совершенно чудовищные модели поведения. Но в этом законе, который принят, как вы абсолютно верно нам напомнили, в 2003 году, говорится не только о новой норме, псевдонорме, социальный пол, который отменяет биологически. То есть с кем я себя чувствую?
Ну да.
Никем я родился. И это может быть много вариантов, как Facebook предложил из 56 там, позиций выбирать пол. А сейчас под видами.
Угу.
При регистрации. А это может быть 5000, сколько угодно. Мы только отступим от понятия нормы, это уже потом вариации начинаются. Но дело в том, что в этом законе еще говорится о приоритете прав гендерных групп, так называемых, то есть извращенцев, и о защите и об уголовном преследовании тех, кто нарушил, значит, кто дискриминирует гендерную группу. Вот сказали извращенцу, что он извращенец. Там не просто, там штраф от 500 тысяч до миллиона уже прописан. В 2008 году было написано цифра.
Это у нас?
У нас, да.
Угу.
И тюремное заключение.
Вот как за границей в некоторых странах.
Да, абсолютно верно. Но это в нашем российском законе, который принят в этом виде. Нет, он не в этом, он был принят еще более таком обтекаемом виде, но в 2008 году его стали дорабатывать, и к 2011 году, когда его внесли в Думу для принятия во втором чтении, уже вносили, угу. Понимаете, это уже было. Там вот это все уже появилось, там он теперь стал огромным, там каждый пункт прописан, и там говорится о том, что социальное обслуживание этих гендерных групп должно быть бесплатным и приоритетным. Угу. Как вам это нравится? Понимаете, санатории бесплатные, лечение бесплатное, все остальное там, не знаю, там социальная помощь, все бесплатно, всем остальным за деньги, а этим людям, значит, все бесплатно и приоритетно. И должны понимать, что этот закон не просто введет на приоритет этих прав этих людей, которые, ну, кто-то из них болен, кто-то из них там... какие дивиденды из этого выбивает. Там даже штрафы, которые вот эти 500 тысяч, там в пользу обиженного, не в бюджет государства, а в пользу этого гендера, которого дискриминируют.
Ну, как сказал святейший патриарх в парламенте в нашем, в Совете Федерации, вот просто на днях это было, он и сказал, что за границей ведь существуют, вот там, где-то
да,
словечными,
да.
Адресные программы,
да?
В поддержку всех этих групп. А у нас не существует адресных программ в поддержку настоящих программ, конечно, не таких.
Да.
Там, знаете, дали рубль. В поддержку многодетных семей.
А это сейчас стратегическая задача для государства. Это да. Же демография, это же да. Наша боеспособность да. Практически.
Правильно. А тут грядет, вот с этим случаем МФЦ, сбросом этих законов,
и национальная стратегия действий интересов женщин, да.
С лежащим как бы на полочке пока с гендерным законом, вот, и с тем законом о мужчинах и женщинах, о которых вы говорите, грядет то же, что и за рубежами нашего Отечества. Ну, грядет, но пока мы с вами вот стоим еще.
Но нам тоже,
на
знаете,
страже,
успокаиваться нельзя.
Конечно же, да, нашей семьи, вот, о чем и передача наша сегодняшняя, и многие другие. Успокаиваться нам нельзя, Но у нас есть и другие вопросы сегодня к вам, Людмила Аркадьевна. Потому что мы сейчас говорили как бы о общей части, о том самом расчеловечивании, которое происходит уже в полной мере на Западе, которое может произойти, а вот мы видим даже совсем за последнее время все такие события, вот, и вот эти вбросы, даже законодательные, и у нас тоже может произойти. Поэтому да. Но у нас ведь и другое еще. У нас, вы же не только общественный деятель, но очень образованный православный психолог. Мы говорили с вами, не только с вами, о, ну вот, о том, что с трудом наши люди, в том числе и православные, составляют семьи. Вот. И никак все ходим вокруг да около. И с вами говорили еще с одним психологом, и с священником нашим, с священниками. Все да, все хорошо. А вот, ну, не очень наши ребята-то вот, женятся, прямо так скажем. И в чем дело, понять, собственно, никто не может. Потому что вот все рассуждают, как-то рассуждают, цифры, разные факты. А цифры, факты в основном по поводу разводов, я их часто привожу. Но развод-то он потом следует, увы, предположим, да? Деторождаемость потом маленькая, тоже, увы. Для начала хотелось бы, чтобы люди вступили в брак. И не очень получается у нас, вот, что выполняются эти самые роли. Но не социальные, как сказано в гендерном законе. То есть, такой социальной роли, братья и сестры. То есть, это вот как бы не мальчик и девочка, которым ты родился, а вот кем ты себя чувствуешь. Вот теперь... как в Швеции.
Социальный пол это называется.
Социальный пол, да. А он же вместе...
Это придуманный, фальшивый.
Да, фальшивый. Вместе с ролями. То вот чувствует себя якобы человек, особенно при однополых родителях. Мальчик чувствует себя девочкой. Вот он ходит в платье, в танки не играет, проще говоря. Вот он так и возрастает. Вот у нас вопрос. Пока у нас мальчики не ходят в платьицах, и вроде бы должны играть в танки, а девочки в куклы. Хотя по этому поводу 20 лет какие-то миролюбивые наши либералы, в том числе и православные, много всего написали. О недирективной педагогике, о невозможности наказаний, о том, что не надо детям быть милитаристами. Вот в результате мы говорили в прошлой передаче, ехал я, видел ребят, повторюсь, которые бегут такого армейского примерно возраста, только чуть не в армии, а не в метро, в первом вагоне, бегут со страшной скоростью занимать место. Им лет 18, вот как раз под надписью, где для пожилых людей написано, это беременных женщин инвалидов. Такое впечатление, что хотят инвалидами стать раньше времени. Вот. Вот я хотел вас спросить, как у нас обстоит дело вот с выполнением той задачи, которую Бог вложил в мужчину и женщину когда-то. То есть, соответственно, божественному плану о жизни. Вот без этих социальных ролей. Вот мужчина, мужчина, будущий глава семейства. Вот женщина, женщина, будущая мать. Что происходит у нас и в наших семьях, даже православных, что не дает людям по-настоящему встретиться не просто где-то там, на каком-то мероприятии, а встретиться раз и навсегда на всю жизнь и создать семью. Ну, я сейчас, прежде чем вы начнете нам рассказывать, а мы с вами будем беседовать, тут уже вопросы письменные поступили к нам. Напомню, телефон студии радиостанции Радонежа, да, прямой, это 8495, известный многим телефон. Дальше основной 959-5939, 959-5939. У нас в эфире передача «Любовь и верность». Она обычно идет в это время по вторникам. У нас сегодня в качестве консультанта известная вам Людмила Аркадьевна Рябиченко, руководитель движения «Семья, любовь, отечество», православный психолог. Ну вот, так сказать, Бог судил мне с ней беседовать сегодня. Валентину Лебедеву, редактор журнала «Православная беседа». И вот хочется узнать, в чем, так сказать, да, в чем тут как бы проблема? Воспитываются, растут ли наши мужчины так, как мужчинам должно расти? Растут ли наши девушки, женщины, так ли, как нужно им расти? Ну, как росли они раньше?
Да, как росли раньше, как правильно делать. Вообще, на самом деле, как росли раньше, это вы правильно сказали, потому что природосообразность – это тот главный, наверное, критерий определения правильности пути. Но я хотела бы заметить, Валентин Владимирович, по поводу того, что вы сказали, вот мы там поговорили об этом, а теперь о другом. На самом деле это все связано. Очень связано,
поэтому об этом сегодня и говорим.
Крайне связано, потому что вот те события, которые сейчас происходят, они не могли бы происходить, если бы в обществе не было оснований для того, чтобы эти вопросы поднимались и происходили.
Вот в чем все дело. Да-да-да. Если бы совсем было бы дико, то и никто бы и вбросов не делал бы.
Да, и понимаете, уровень поврежденности общества как раз сейчас очень ярко представлен был в реакции общества на вот этот скандальный ролик ульяновских курсантов, к которому хочу вернуться, когда не только там молодежь кинулась там записывать такие же ролики, но все ток-шоу, которые у нас привычно ассимилируют мнение общества, да, собирают там у экранов людей и показывают там, как надо думать на эту тему, они все представили мнение экспертов, которые смеялись над теми, кто осмелился сказать, что это пошло, это безнравственно, это опасно для государства, представляли их какими-то маргиналами, того же начальника училища. И говорили, вот я привожу пример того же Михеева, да, который в эфире выступал и говорил, что это нельзя так себя вести, это мужчина должен себя вести по-другому. И на что мы присылали уже смски, что вы потеряли наше уважение после этого, да, аудитория. Он говорит, ну если такое уважение, тогда зачем вообще мне ваше уважение, если вы уважаете только тех, кто приветствует растление. На самом деле... Я говорю о том, что вот этот ролик, он был вбросом для того, чтобы показать, насколько общество готово это принимать. И поэтому я очень боюсь, что закон будут сейчас двигать и принимать. А почему у нас так происходило? Вот это 20 лет, 25 лет, да, не очень большой срок по меркам истории, но за это время можно поменять сознание общества. Массовое сознание можно поменять. Для этого было очень грамотно сделано очень многое. И были, самое главное, нарушены механизмы идентификации человека как носителя пола, девочки и мальчика. Вот смотрите, как воспитывается даже вот природосообразность, как это было раньше, да, как воспитывается девочка и мальчик. Ведь русская семья, она была образцом того, как правильно воспитывать, и любая, в общем-то, национальная семья, которая в русле национальных традиций находится, как правильно воспитывать. Никогда не смешивались модели мужские и женские в детстве. Даже дети, когда вместе, если они играли там в салки, догонялки, хороводы и прочее, у всех были свои роли. И девочки сбивались в группку не от того, что они боятся мальчиков, а от того, что или презирают, или мальчики. Потому что это два разных мира, которые параллельно, рядом, не враждуя существуют, и которые развиваются каждый по своим законам, которые необходимы для воспроизводства последующего нации. И далее они потом, представители этих двух частей общества, они потом просто выбираются пары, они объединяются и дают жизнь уже новым поколениям. Ну, это схематично. Как воспитывалась девочка и как правильно воспитывать? Вот для правильной модели при советской власти у нас был один институт сексологии, который занимался отклонениями, не развитием отклонений, да, патологии, которую они лечили. И вот откуда я знаю, тоже как психолог, я проходила курс повышения квалификации, нас, психологов, в общем-то, обучали, не обучали, а рассказывали, как правильно происходит формирование идентичности у девочек и мальчиков. И нам говорилось о том, что в каждом возрасте правильно нужно себя вести родителям и людям, которые находятся с ребенком, для того, чтобы у ребенка все правильно формировалось. И эти, даже вот сексолог, для меня кажется, оскорбительное слово в нынешнем смысле. А эти специалисты, они, ну, говорили о том, что даже поломка пола – это процесс, который нужно наблюдать несколько лет, там, лет 3, 5, может быть, 10, для того, чтобы удостовериться, что действительно у человека это так, а не просто привнесённое. А у нас, кстати, я хотела сказать, совсем новая информация. Всё-таки Минздрав принял эту новую инструкцию об ускоренном порядке изменения пола. Теперь справку будет в психдиспансере выдавать в течение 30 дней. Угу. Человек приходит, говорит, я не мальчик, а девочка, вот там тебе справка. Все, вот они 19 января это подписали. Так вот, я возвращаюсь к этому. Что считали специалисты, грамотные и честные специалисты, которые выступали за то, чтобы сохранять все время, охранять вот эти вот механизмы по формированию идентичности? Девочки и мальчики развиваются по-разному. Они по-разному созревают, да, и внутриутробно, и потом девочка быстрее, активнее сначала развивается, мальчик где-то там немножко попозже. Вот, и И это тоже нужно учитывать, поэтому не должно быть совместного обучения в школе, оно должно быть раздельно, это правильно с точки зрения психологии,
да?
Физиологии, да.
Почему? Вот этот вот вопрос мучит, между прочим, и православную общественность, и родителей. Вот первый практически, он как бы практически от родителей прям не зависит, но вот когда создавали православные гимназии, вот в эти годы возрождения жизни, то речь шла, да, тоже о раздельном обучении. Были сторонники, были противники.
Противников вот много, потому что те, кто профессионалы образования, которые привыкли уже работать с мальчиками и девочками, они не знают, как работать с раздельными классами. Это я тоже знаю. У меня есть знакомый
специалистов.
Да, знакомый директор школы, которая пошла на свой страх и риск и сделала у себя в начальной школе такие классы. Угу. Она стала изгоем в своей профессиональной среде, получила такой ярлык «городской сумасшедший», потому что так не делают, так не принято, да? Но зато она сказала, что самая главная проблема – это с педагогами, которые не знают, как себя вести с классом девочек или с классом мальчиков. Но для детей это очень благотворно, потому что девочки, они развиваются быстрее, созревает мозг в начале, в раннем детстве. У них нервная система быстрее созревает тоже в раннем детстве и вот этом, в начальной школе. Они активнее в этом возрасте. И в начальной школе, когда ребенок приходит в школу, в первый класс, у него формируется такая свое представление о том, кто я такой, как школьник. Да, это тоже в копилку формирования идентичности собственной. Да? И он, значит, вот я как школьник, это кто? И тут такие девочки активные, умные, так сильные, и больше ростом даже.
И они подают как бы пример вот такой, как бы, так сказать, половой роли, да?
Они доминируют в это время, мальчики подавлены, и в средней школе они уже вообще не верят в то, что они мальчики вообще, что они первые, что они главные.
Как интересно, братья, девочки, действительно, вспомним, они же не слабее тогда.
Нет,
вот
нет.
Вспомните перемену, как бегали, били друг друга книжками-то. Да. Девочки-то это делают, делали, вернее, совершенно равнозначно. А иногда, я помню такую Нину, я не был слабым мальчиком, вот это так скажем, посильнее, чем мы. Как сейчас помню, бежит она между партами за мной с ранцем, которым пытается ударить по голове.
Да.
Понимаете, не слабее, ведь правильно?
Да, 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 абсолютно верно. И специалисты говорят именно поэтому, потому что когда мальчики, к сожалению, начинают обгонять девочек уже в пубертате. Тогда они рывок делают.
А пубертат, напомните, это возраст какой?
Подростковый возраст, но сейчас...
15, 16, 17 лет?
Значит, подростковый возраст, мы всегда считали, что это 15-16 лет, 17 – это уже юность. Но сейчас специалисты говорят, что в силу акселерации как раз вот за счет гормонов, которые получаются там с едой, где там мясо с гормонами и так далее.
Да-да, теперь же другая еда.
Другая еда. У детей начинается такая нездоровая акселерация и подростковый возраст, а еще влияние внешних вот этих вот внешних раздражителей, то есть это кино, там программы, ранняя сексуализация сознания. У детей пубертат уже, нижняя граница сдвигается, и сейчас уже говорят о том, что 8-10 лет – это ранний подростковый возраст. То есть мы совершенно в безумные какие-то цифры входим, потому что ребенок еще ментально, да, умственно не созрел совершенно для этого возраста. А гормоны поднимаются, а вокруг образцы такого странного поведения, и он начинает себя вести неправильно. Но мы возвращаемся к моделям,
вот
да?
Прежде чем вернемся к моделям, поскольку это очень интересно и серьезно, вот мы впервые услышали, почему, собственно, и до революции, и некоторое время советской власти, это период такой, ну, сталинский, были школы раздельные.
Да, вернули
казалось,
тогда
казалось,
эту модель,
зачем?
Да.
Ну, потому что сами росли, даже и большевики, в другой обстановке, ну, до революции. И, наверное, понимали, что это вернее. Теперь утеряно это знание. Вот, оказывается, есть специальные знания. Тут еще плюс современная еда, гормоны. Смотрите, какие интересные вещи мы сейчас узнаем. Вот насчет феминизации людей-то. Ну, вопрос,
давайте,
пожалуйста,
вопрос,
в эфире.
Да.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я с вами в корне не согласна.
Так.
Дело в том, что ребенок начинается с родителей. Что хотят родители? Если родители хотят чадо благочестивое, они с зачатия пускают чадо, а потом в развитии, когда оно... Мать выходит 9 месяцев в спокойной обстановке, в нормальной, не агрессивной, не нервной, а в чисто спокойной обстановке слушать хорошую музыку, видеть красивые места, тогда родится ребенок спокойный, уравновешенный. А далее идет воспитание от родителей, от папы и мамы. Если сын родился, то отец его учит своим навыкам, отеческим, а мать учит материнским навыкам. Почему дети в детстве играют в дочки-матери, а мальчики играют в свои мальчишеские игры, там, казаки-разбойники или еще что-то. Я, например, за то, что сейчас организовали кадетские корпуса, девические и мальчики, мужские. Это хорошо, правильно. Они получают образование и полезное, нужное, и что-то женское для себя, для будущих матерей и отцов.
Спасибо вам. Но дело все в том, что вы несколько перепутали, по-моему.
Мы то же самое говорим.
Да, мы говорим абсолютно то же, что и вы.
В корне не согласны, непонятно.
Вот, почему в корне не согласны, не ясно. Мы просто не говорили про спокойное материнство. Вот, да. Но это понятно, что это желательно, наверное, а не беспокойное. Вот, и про то, что родители должны вкладывать с самого начала в сознание детей те перспективы, которые свойственны, начиная от игр, да и многого другого, о чем мы сегодня говорим, соответствует их полу по рождению и предназначению. Совершенно правы. Очень смешно, я хотел два слова сказать, что мы с вами солидарны. Аркадьевна должна была продолжить. И, надеюсь,
как раз об этом, рассказывать, да?
Но очень смешно, когда вы сказали про раздельное обучение, это все хорошо, и про кадетский женский корпус. Но это же имеет... А дальше, очевидно, про летное училище или про морскую пехоту для женщин.
Да, да, вот это уже все катастрофа.
Вот, понимаете, вы православный человек сейчас, и вот эти вот вбросы... Кадетский женский корпус. Когда были кадетские корпуса, они были до революции. После революции были суворовские, нахимовские училища, как мы знаем. Там женщин не было. Потому что на самом деле дело мужчины – защищать отечество, а дело женщин не бомбы кидать, пусть даже на противника, а растить юношей, которые смогли бы быть и отцами, и защитниками Отечества. Вот такая небольшая поправочка. Тут...
Она существенная, кстати, эта поправочка. Да. Это очень... Да. Я благодарна нашей слушательнице, которая, наверное, включилась только-только, не поняла, о чем мы говорим, и стала с нами спорить о том же самом. Да. Но благодарна как раз за эту подсказку по поводу вот этого кадетского корпуса женского, да, потому что я просто с ужасом смотрю, как открываются эти новые женские военные там корпуса, курсы, группы.
Училище уже, училище.
В Рязанском, в Рязанском, по-моему, нет, летчиков, набор сделали военных летчиков, женские, 18 человек группу. Да, да. Что такое женщина, военный летчик? Это я просто боюсь даже представить. И я понимаю, война, да, там Великая Отечественная, да, там были действительно эскадрильи,
были.
Ну, деваться некуда, да, если мужчин выбили уже, да. Вот, это уже последний случай, но когда мы просто женщин, я когда вижу женщин в форме, там, в полиции, там, значит, там, военных, там, в охре, да, это охране, я все время жалею эту семью, потому что это катастрофа, не должна быть женщина с пистолетом, не должна быть женщина, там, с ружьем, не должна она быть в роли охранника, там, в тюрьме, этого не должно быть по определению, потому что она теряет себя. Ну, давайте вернемся к тому, что скажу.
Одну секундочку только скажу, а то ведь буду звонить. Угу. Небольшой поправочкой. Женщины были в вооруженных силах и в милиции, и даже не только вспомогательно, но не на оперативно...
Телеграфистки,
радистки, штабе. Детская комната, много очень есть.
Детская комната милиции, там, где они нужны.
Должности,
да.
Много, криминалисты с приборами.
Согласна,
очень много, но быть... патрульно-постовой службе, вот, которая должна вязать, по американскому примеру, бандитов, вот это, конечно, извращение, ровно как и занятия разными видами спорта, совершенно мужскими, которые калечат как фигуру, сознание, так и будущее потомство. Да,
да, абсолютно верно. Да, да. И вот то, что касается, наша слушательница тоже стала говорить, там мальчика воспитывает папа, по примеру, и девочку, мама, мы тут как раз об этом сейчас и говорим. И я вот хотела бы сказать о том, что думают по этому поводу ученые. Девочку, вот, то есть два параллельных мира, как я уже сказала, девочку должна вести мама, а мальчика папа. Но, значит, дети в самом нежном возрасте, они оба возле мамы, и девочка, и мальчик.
Да.
И в зависимости от, вот такие страшные слова, половой конституции, то есть это склада, конституции физической, гормонального фона, которая присутствует у мальчика, мальчик в том или ином возрасте должен отойти в мужской мир. перейти, сделать этот переход от мамы. То есть, если слабый тип этой конституции, то он подольше побудет у мамы, он, допустим, в 4, в 5, в 6 лет перейдет, но перейти он должен обязательно. То есть он не должен оставаться после этого дошкольного детства рядом с мамой. Если у него сильный тип конституции, то этот переход часто совершается в 2 года. И в этом плане как раз показательный пример, который хотела привести, одного малыша, такого двухлетнего, 2,5 года ему было, когда вот у него отец летчик, это тоже ярко выраженный тип мужской. Ну, летчик не такой, как тут танцевали, да, нормальный военный летчик. Вот. И он, когда прилетел, значит, мама кинулась там, встречает с папой, с сыном папу, значит, на пороге. Ну, со службы пришел, да, там откуда-то прилетел. И мальчик говорит: это вот пример уже просто хрестоматийный, он потом говорит: ну, мам, ну ты давай тогда иди там, а там, а нам с батей поговорить надо. То есть это принятие мужской формы вот этого, да, 2 года, когда он говорит, а нам с батей поговорить надо, он уже все перешел туда, в мужской мир. И представитель такого типа, это мальчики, которые такие вот крепкие, там, мускулистые, футболисты вот в этом плане очень выражены, это там укороченные даже ноги, да, там вот этот крепкий торс. Потому что гормональный фон, он формируется еще как раз в беременность. И там вот действительно, если мы неправильно себя ведем, если мы, кстати, ждем не того представителя пола, когда бывает...
Желаем семью.
Желаем, мы желаем себе мальчика. Вот этого нельзя вообще категорически делать. Потому что мы влияем в это время на гормональный фон будущего ребенка.
То есть, как Бог дал.
Как Бог дал.
И поэтому не надо делать УЗИ никаких.
В этом плане я категорически против УЗИ, как вслед за специалистами. Потому что если там была ошибка, и вы знаете, что будет девочка, вы готовитесь к девочке, рождается мальчик, он рождается с узкими плечиками, с широким тазом и пониженным мужским гормональным фоном.
Звонок вот к нам, пожалуйста.
Говорить. Здравствуйте.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер. Добрый давно вечер. Ждали, да, но мы...
Да, меня зовут Елена Александровна.
Очень
я
приятно.
Бы хотела поблагодарить коротко Людмилу Аркадьевну за темы, которые она освещает, поднимает на радио «Радонеж». Потому что эти темы, ну, как сказать, они шоковые для нас. Для нас, людей, которые выросли совершенно при других духовных, моральных и религиозных ценностях. И это очень важно, и не столько важно, сколько страшно. Вот Людмила Аркадьевна хотела... Да, я полностью согласна вот с тем, что вы говорили, что, может быть, каким-то образом брать нам направление на раздельное обучение мальчиков и девочек. Потому что я в свое время так немного занималась психологией, и там вот этот вопрос изучала, откуда это повелось, когда в России это появилось, почему это появилось, а появилось это больше 100 лет, это появилось в начале 20 века, насколько вот мне известно, и причем вот здесь где-то в Подмосковье. Но вот мой вопрос такой, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот в свете того, что готовятся вот эти вот законы, причем готовятся они тайно, прикрыто, из-под тяжка. Что мы можем делать? Мы, русский народ, русские люди, мы, имеющие детей, внуков и так далее, и думающие о нашем будущем, о нашей родине. Что
спасибо
нам делать?
Вам, Елена. Спасибо. Ну, как?
Ну, что мы можем делать? Ну, во-первых, каждый должен на своем месте, чувствуя свою ответственность, воспитывать собственного ребенка так, как объясняем, что ты мальчик, а ты девочка. Это первое. Второе. Я полагаю, что если бы все родители прониклись этим вопросом, они бы начали писать письма в Минобр, президенту вот сейчас.
Вот к выборам говорят, сейчас, да.
К выборам, да. Просить этого раздельного обучения, потому что это действительно вопрос самосохранения нации. И, ну что, это всегда должно быть неравнодушие, и мы должны больше этого делать. Ну, больше, больше и больше. Сейчас просто вопрос стоит уже очень остро, крайне остро. Сохранимся мы или нет. Ну... Может быть, тогда мы еще дальше продолжим, да, по
конечно,
поводу формирования
идентичности.
Конечно, я
напомню, что у нас, да. У нас передача о том, на самом деле, даже не общественная, с чего мы начали, про эти гендерные законы, которые ведут к расчеловечению во всем мире. А мы говорим сейчас о воспитании очень интересном, как мне кажется, мальчиков как мальчиков и будущих мужей, мужей отечества и мужей в семье, и девочек будущих матерей. Настоящих. Вот. Это передача «Любовь и верность». У нас сегодня эксперт в гостях Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель движения «Семья, любовь и отечество», психолог православный. Телефон наш ну, известен, все равно напоминаю, 8495-959-5939. Милорка, давайте, да, продолжим. Сколько интересных вещей мы почти каждый не можем раскрыть. Мы в школе побывали только в младших классах, в раздельной. Какую интересную вещь узнали, что феминизируются мальчики. Кстати сказать, вопрос-то, а дальше потом, в старших классах, что, наоборот, развращаются девочки, что ли? Как это?
А дальше, кстати, да, вот, да. Да, но дело в том, что мальчики уже поверили, что они не мальчики. Девочки, они феминизируются, да, они принимают маскулинность. Вернее, мальчики феминизируются, а девочки принимают признаки маскулинности. Да, они такие уже заводила, они там начальники, они старосты в классе, там, если у нас раньше там звездочки были, еще что-то, да, все время были девочки, девочки, да, мальчиков нигде не было, мальчики на последних ролях, и только потом, когда они отслужили армию, где-то они там верят в себя, что они мужчины.
А и пионер-вожатые, да, действительно в школе при этом.
Ну, там полностью, женщины, да, феминизированное, да, образование, да, обучение, никаких мужчин, там, ну, несколько человек, если есть, они ситуацию не спасают. Но вернемся все-таки к переходу, это очень важно, нам нужно все-таки, да, успеть, да, это, да, сказать, да, сегодня.
Обязательно, обязательно.
Потому что, значит, вот рождается ребенок, отношение к которому будущему ребенку повлияло уже на его гормональный фон.
Простите, он, да, мы правильно понимаем с радиослушателями, что желание, просто желание родителей, мужа и жены,
да,
родить, вот скажем, ну, чтобы у них родилась мальчик, вот все, да, хотят, да?
Да, да,
предположим, а у них рождается девочка.
Да.
И, или наоборот, да,
да?
И уже от этого,
да,
гормональные изменения происходят.
Потому что у мамы
как
ребенка,
это
мама
это
ребенка
фантастика?
В это время... Нет, это не фантастика. Единая нервная система, единая гормональная система, кровеносная, все единое.
Вот чем все дело.
Вот. И эти тончайшие связи, и вот эти влияния, конечно, человеком не изучены. Но закономерности есть. И получается, что ученые это давно установили. И поэтому были какие-то механизмы, когда нельзя ждать кого-то определенного. Что Бог даст?
Так вот я и говорю, значит, вот, получается, что наши
предки... Относиться как ребенок,
предки,
к малышу, да.
Предки были правы.
Правы
они
абсолютно.
Они не занимались исследованиями.
Не надо никакие УЗИ делать,
УЗИ,
да,
да.
И
да,
узнавать
они просто
пол.
Знали, что Бог дал мальчика, значит, да, мальчик. Девочку, да, хоть пять, значит, так нужно.
Да. И тогда не появлялись вот эти... девочки с оволосением, да, с широкими плечами,
да,
потому что ждали мальчика, родилась, да, девочка. Да. А еще там идет отторжение пола, да, ребенок рождается с тем, что он не того пола, который ждали. Это начинаются такие проблемы, которые в сознании ребенка, он не может от этого избавиться, потому что единая нервная система до рождения, да, единая психика.
Как интересно.
И эти все вещи остаются следом на всю жизнь для ребенка. Он не того пола, он не тот, кого ждали, да, это нежеланный, отторгаемый, хоть даже его там как-то принимать. Ну, ах, девчонка хотел быть. Вернее, хотел быть, да. Вот эти истории все. Папа ждал сына, там вот там пишет, там, директор завода, женщина там. А как вот вы пришли на работу? Я вот всегда такая была активная. Вот папа ждал сына, а родилась,
да,
я.
Да, да,
и я вот старалась там, значит, что папе понравится. А я была такой мальчишкой, заводилась, мальчишками,
да, да,
играла.
Да, 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 да,
нам,
да,
кажется, это просто детали жизни. А это все предопределено, потому что вот так. Хотели этого, делали это, стремились к этому. Ребенок старается за всех сил. В конце концов, семьи нет, директор завода, потом пенсия, старость, болезни. Все, да?
И самой семье развалина, о чем мы и
говорим. О чем и речь, да. Поэтому возвращаемся снова к идентичности. Значит, девочка должна быть с мамой, на время сделать переход к папе, на время. Это переход тоже где-то в дошкольном возрасте около 6 лет, когда она вдруг понимает, что папа – это представитель мужского пола, да. Она, значит, папа ей говорит, какая-то у нас красавица, и папа должен все время баловать в этом плане. Говорит, что она красавица, что туфельки ей покупать платятся, что ты принцесса. Почему? Потому что папа – первый и главный представитель мужской половины мира. От того, как папа оценивает дочку, для нее зависит то, как ее мужчины вообще оценивают. Если папа ее никак не замечает, или говорит, она у нас дурнушка, или говорит, или он вечно ей недоволен, будьте готовы к тому, что она выйдет замуж за садиста, который будет ее ни во что не ставить. Это страшнейшие последствия. Тут надо, вот принцесса совершила переход с папой, там, значит, какое-то время, значит, она вот старается там, наряжается, папа ее наряжает. Потом она должна к любимой маме, ну, я про психологические переходы, безусловно, говорю, она должна возвращаться к любящей матери и оставаться с ней уже навсегда. То есть она все время в женском мире. Мальчик должен от 2 до 6 лет в этом возрасте уже уйти к папе, в его мужской мир. И при этом это что означает? Что больше никаких заласкиваний не должно быть. Ласка, любовь, поддержка, да. Но приоритет – это мужские занятия. это общение с отцом, и грамотный отец должен, даже если он этого не умеет делать, если он хочет, чтобы у него сын вырос мужчина, он должен на этом пост... он себя должен воспитать, чтобы это делать, чтобы он организовывать досуг для этого сына, там, самому научиться что-то строгать, чтобы его научить, может, тайком, но стать образцом для него, чтобы он стал мужчиной. Если... мы понимаем реалии, нет мужчины в семье.
Да, вот я только хотел спросить.
Да.
У нас многие растут с бабушкой и с
мамой.
А мамам
кажется, что это ерунда, я для себя родила, называется.
Да.
И кажется, а что ж мальчику этому делать? Ты для себя родила, а он что будет делать? Он же не вещь все-таки, в конце концов. Тогда восполнение мужской роли в его окружении и образца мужского должно быть через носителя правильной мужской позиции, которого можно только привлечь в это поле ребенка. Безопасного, конечно. То есть это диагноз. Дядя, дедушка.
Роль
наставника в мужском мире.
Но это прежние дядьки.
Да, дядьки. Но,
в семьях,
но скажем, что мы можем сделать? Вот у нас есть там родственник ближайший, дядя, допустим. Если его нет, то есть тренер, есть учитель, да. Есть кто-то, кто там мастер производственного обучения. Да. Если вы увидите, что это нормальный, правильный мужик, извините за выражение, да, то вы должны создать условия, чтобы ребенок брал с него
пример. Кстати сказать, да, это очень верно. Мне кажется, по образцу дореволюционной жизни, когда все вот строилось по этой схеме, о которой вы говорите, что вот эти, они сначала дядьки, а потом различные наставники, а потом преподаватели в закрытых и открытых мужских заведениях, когда уезжали, все, и там были только, вот как сейчас в аристократических школах там в Англии, только мужчины. Они очень часто играли, ну, как в монастыре.
Да, да.
Да, старец. Да. И играли, извините за сравнение, но, в общем, наверное, мне кажется, в данном случае, большую роль в жизни будущего мужчин.
Проводник
в мир мужчин,
да. Они
иногда сообщали больше,
да.
Чем семья даже. Вот у нас вопрос, это, наверное, ко мне. Да, пожалуйста,
а спрашивайте. Мы только в начале.
Да.
Добрый вечер, Валентин
Иванович. Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, ваши гости. Александр вас беспокоит.
Да, здравствуйте, Александр.
Маленькая Маркова, Валентин Владимирович.
Да.
Вот звание у женщины предыдущее.
Угу.
Насчет воспитания,
да.
Которую сказали, что вы ее не поняли.
Да.
Она не
совершенно
поняла.
Адекватный,
да.
Русским, простым, нормальным, доходчивым языком рассказывает. А вот Людмила Аркадьевна, вот сидит, передача серьезная, похохатывает. Ничего вот полезного, ну я не знаю.
Что за похохатывает?
Александр, вы что-то опять...
С чего это вы такое придумали?
Тут никто ничего не похохатывает, мы говорим о самых серьезных вещах. Вот это самое. Ваши звонки всегда содержательные, но... Вот еще раз говорю, мы должны заниматься не ведением передачи, будучи радиослушателем, а участием в ней в качестве и вопрошателей, и людей, которые делятся своими историями и говорят по существу вопроса, как вы часто рассказываете, воспитали своих детей, предположим, вот мальчика и девочку, а не о том, как специалист рассказывает людям, вот по тому или иному поводу. Он знает, он когда рассказывает десяткам и сотням людей, так сказать, и на форумах, и в лекционных залах, как нужно об этом говорить. Давайте...
Вопрос вообще похохатывает, это даже мне странно, потому что мы серьезно говорим серьезные вещи, никаких тут похохатываний никто не слышал из тех, кто в студии находится. Не знаю вообще, о чем вы говорите, или вы специально звоните сорвать передачу, что с вашей стороны совершенно некрасиво. Ну, нам нужно успеть еще, да, продолжить,
да,
потому
да.
что зря наше время только отняли на какие-то непонятные вещи.
Да.
Я думаю, что человек, который много лет звонит в программу, не должен так себя вести. Вообще как-то, как будто люди не слушают, а просто включают кнопку, нажимают и что-то там сейчас решают
сейчас
о себе заявить.
Отняли время у тех,
да.
кто интересуется,
да.
действительно.
Вот,
да.
И мы должны говорить о том, что эти стратегии, они ключевые для того, чтобы создать мужские модели поведения, мужские и женские, которые станут основы для мужской и женской роли и создадут основания для создания семьи. Пока у нас этого нет. То, о чем вы говорили, как о примере, угу. Валентин Владимирович, когда в вагон метро вбегают юнцы 18-летние садятся.
Каждую передачу сейчас
да.
почти говорю, да.
Так это вот можно видеть везде, постоянно, да. Мы должны говорить о том, что у этих юнцов нет мужской модели поведения.
Угу.
У них нет, как говорится, кодекса мужчины, да, внутри себя. Вот как он должен себя вести? Он должен быть великодушным, сильным, смелым, рыцарским. Угу. Кстати, я тоже сегодня ехала в метро, и женщины заходят, их толкают, часы, время пик, да,
да.
часы пик, и их толкают, и она уже просто вот с двумя сумками там с работы едет, и она говорит, вы же женщину должны первую пропустить. Он говорит, еще что, ногами сейчас типа там ударю или что-то такое. Вот, понимаете, это мужчина с женщиной разговаривает. И мы говорим о том, что это означает, что действительно модели в большинстве случаев, модели поведения отсутствуют, правильного поведения. Они смешаны. Женщина, она говорит, она напоминает о том, как мужчина, что внутри себя он должен держать. А он вот, он с этим спорит и воюет. И вот когда мужчины сейчас ругаются с женщинами, там, причем юноши там оскорбляют женщин, это тоже означает разрушение мужской модели поведения. Она у него не сформирована. Ее нет практически. Он воспринимает женщину как одну из своего ряда, там, ну, просто одна из. Он не воспринимает ее носителем признаков другого пола. И это означает, что у него нет, не сформирована собственная позиция от пола. Да, нету, да. Нету.
Смотрите, как интересно. Не успели мы, да, ведь каждый вопрос, который мы касаемся, вот даже желание, например, желание и несмиренного отношения к тому, у кого в семье, ну, мы имеем в виду детей, посылает нам Бог, вот, как то было раньше в любых семьях, от крестьянских до дворянских, 10 детей, ну, вот куча дочерей, ну, что же, вот, ну, хорошо, вот, будут будущие матери, а если нет, то и при нас поживут. Вот моя пенсия, естественно, и так рассуждали. И вот эти вот, так сказать, и совместное обучение. Мы только младших классов коснулись. А если коснуться воспитания еще и поглубже, сугубо православного, который сейчас вообще не очень-то вот наблюдаем наших братьев и сестер. Все разговоры, конечно. А ведь дома и оно и не очень-то православное на самом деле. Приходят домой и так все отпускают опять на самотек. И скажи кому-нибудь, что надо воспитывать вот так и сяк. Тут, понимаете, на колени поставить с молитвой, а тут мужчины воспитать, и тут же на тебя обрушатся сами же эти родители и их какие-нибудь друзья и знакомые, и даже прихожане. И вот начнутся какие-нибудь либеральные разговоры по поводу...
Недирективного воспитания.
Да, это называется, да, научно...
Попустительство это
попустительство,
называется.
Попустительство, да, по-русски. Да, недирективно...
И предательство собственного ребенка.
Да, так вот недирективное воспитание. Не надо, мол, ничего делать. Личность творческая, она разовьется. И ходит такой капризный она или он, и Бог знает, как себя ведут. А их еще водят в какие-то рестораны вечером, а потом возмущаются, что не так подошел официант. И, видите ли, сделал замечание недавно по радио, по светскому, был целый скандал. Закрыли что-то какой-то ресторан прям, потому что сделал официант замечание по поводу капризного поведения детей. Ах ты, боже мой! И радио раскричалось. И какие-то критики, и родители вечером. Официанта уволили, ресторан, адвокаты, значит, это самое, поедом едят. Не дали ребенку реализоваться и кричать, ходить по столам. Шестилетнему, простите меня, сказал один человек, а что там ребенок-то делает там, где пьют, почти в ночном клубе? Да. Вы в своем уме, родители-то? Вы куда первоклассника привели? В кабак, говоря прежним языком, в трактир? Чтобы ориентировался заранее на эту модель поведений. Папа пьет с товарищем, рядом мама сидит, радостно. А он ходит по столам и дергает тетенек за ноги. Вам это нравится? Вот что нравится сейчас. И еще вокруг этого устроили, опять-таки, какие-то, так сказать, в средствах массовой информации обсуждения не как, так, жестокого какого-то, не как сказать, поведения ресторатора, официантов и коллектива. Значит, призвали по эти... ребенка к ответственности, родителей вернее, это нарушили его права детские.
Ну, приучили уже к тому, что есть права ребенка.
Еще рюмку не налили ему, видать, наверное, отказали. Жалко, да, им. Вы знаете, дорогие радиослушатели, мы даже сейчас звонок поступил, вот мы просим прощения, его сняли мы там.
Не успеваем.
Какое-то время, да, подождал человек, ну, в следующую передачу позвоните. Вы знаете почему? Потому что не успеваем уже, остается полтора минуты, мы вынуждены кончать. Тема неисчерпаемая, тем более мы часть посвятили Владимиру Аркадьевне Рябиченко, которая была сегодня с нами, она руководитель движения, многим вам известна, «Семья, любовь и отечество», а также очень интересный православный психолог. Мы даже только вот физиологической части коснулись, касающейся воспитания мужчин как мужчин, а женщин как женщин сегодня. Вот. И не перешли еще даже, так сказать, в нашей православной передаче к духовной стороне. Не успели, как вот видите, сейчас...
Тема обширная, конечно.
Сейчас пришел к концу. Тема обширная и очень важная, потому что если мы, вот мы сегодня об этом поговорили уже, собственно, не будем создавать... атмосферу в народе и в обществе для принятия вот этих вот законов в по расчеловечению того же самого гендерного закона и многого другого, о чем вы знаете, о чем мы говорили, сами не будем создавать почву в своей семье, даже в неполной, вот видите, о чем сказали, вот, а какие-то усилия приложим, если сами будем стоять вот крепко за нашу семью и хранить или возрождать традиционное воспитание, тогда нас они не одолеют. Спасибо, Людмила Аркадьевна. Вел передачу Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Со всеми прощаемся. Бог даст, до следующего вторника. Пишите, звоните нам. Мир вам.
Всего доброго.